Издательство «Эксмо». Любовь под грифом «Секретно». Комплект из трех книг.
Колин Гувер. Тайный дневник Верити. Посвящаю эту книгу единственному человеку, кому вообще можно ее посвятить. Тарин Фишер, спасибо, что принимаешь тьму в людях так же, как принимаешь их свет. Глава первая. Я слышу треск черепа, прежде чем долетают брызги крови. Ахаю и быстро отступаю обратно на тротуар. Туфли соскакивают с бордюра, и мне приходится ухватиться за знак «Парковка запрещена», чтобы удержаться на ногах. Этот мужчина был передо мной несколько секунд назад. Мы стояли в толпе и ждали, пока переключится светофор, а потом он слишком рано выскочил на проезжую часть и попал под грузовик. Я прыгнула вперед, пытаясь его остановить, но моя рука схватила воздух, а он уже упал. Я закрыла глаза, когда его голова оказалась под колесом, но услышала хлопок, словно открыли бутылку шампанского. Он виноват сам, вышел на дорогу, уткнувшись в телефон. Возможно, побочный эффект от многократного благополучного пересечения одной и той же улицы. Смерть от рутины. Люди ахают, но никто не кричит. Пассажир грузовика выпрыгивает наружу и опускается на колени рядом с телом. Делаю шаг в сторону, когда несколько человек спешат к нему на помощь. Мне не нужно смотреть на мужчину под колесом, я и так знаю, что он мертв. Достаточно посмотреть на мою некогда белую рубашку, на разбрызганную по ней кровь, и станет ясно, ему нужен катафалк, а не скорая. Разворачиваюсь, чтобы уйти с места происшествия и найти, где можно перевести дух, но светофор переключается на зеленый, и плотная толпа срывается с места. Плыть против течения этой манхэттенской реки невозможно. Проходя мимо аварии, некоторые даже не отрываются от телефонов. Замираю на месте и дожидаюсь, пока толпа рассосется. Оборачиваюсь, стараясь не смотреть на сбитого мужчину. Водитель грузовика стоит возле машины с испуганным видом и говорит по мобильному. Ему помогают 3-4 человека. Еще несколько, движимые нездоровым любопытством, записывают жуткую сцену на телефоны. Если бы я по-прежнему жила в Вирджинии, все происходило бы совершенно иначе. Все бы остановились. Поднялась бы паника. Люди бы кричали, через несколько минут подъехало бы телевидение. Но здесь, на Манхэттене, машины так часто сбивают пешеходов, что это немногим серьезнее простого неудобства. Задержка в движении для одних, испорченная одежда для других. Вероятно, это происходит настолько часто, что даже не попадает в прессу. Хотя равнодушие некоторых местных обитателей меня напрягает. 10 лет назад я переехала в большой город именно поэтому. Людям вроде меня подходят перенаселенные города. В местах такого масштаба мои беды кажутся незначительными. Здесь полно людей с историями куда более жалостливыми, чем моя. Здесь я невидима. Не важна. На Манхэттене слишком людно, чтобы на меня обращали внимание, и за это я его люблю. А вы не ранены? Поднимаю взгляд на мужчину, который прикасается к моей руке и осматривает рубашку. С глубокой тревогой на лице он сканирует меня взглядом в поисках ранений. Судя по реакции, он к ожесточившимся обитателям Нью-Йорка не относится. Возможно, живет здесь сейчас, но явно приехал из места, где еще существует сострадание. «Вы не ранены?» — повторяет незнакомец, на этот раз глядя мне в глаза. «Нет, это не моя кровь. Я стояла с ним рядом, когда...» Я умолкаю. У меня на глазах только что умер человек. Я была так близко, что вся покрылась его кровью. Я переехала в этот город, чтобы стать невидимой, но я точно не бессердечна. Я над этим работаю, пытаюсь стать твердой, как бетон под ногами. Получается не слишком хорошо. Чувствую, как увиденное оседает внутри. Прикрываю рот рукой, но быстро убираю ладонь, почувствовав на губах что-то липкое. Ищу кровь. Опускаю взгляд на рубашку. Столько крови, причем не моей. Берусь за ткань и пытаюсь оттянуть рубашку от груди, но она прилипла к коже в тех местах, где пятна начинают высыхать. Похоже, мне нужна вода.
Елена Хантинг. «Ложь за ложь». Посвящается Дэну. Только благодаря тебе на моем лице каждый день расцветает улыбка. Спасибо за твою свирепую, неослабевающую страсть к чтению и невероятный дух коллективизма. Глава первая. Праздничная хандра. Рук. Каковы шансы напиться на дне рождения двух-трехлетних мальчуганов? Стремящиеся к нулю. Фырканье моей сестры сопровождалось треском неисправных колонок. Что ты вообще забыл на детском празднике? Или это новая стратегия охмурения? Типа, девицы на тебя так и кинутся, увидев, как умело ты обращаешься с маленькими детьми? А, это как в зоопарке, когда мы взяли туда Макса. Помнится, не меньше 5 дамочек сунули тебе бумажки с номерами телефонов. Это она об инциденте, имевшем место, когда я в начале лета гостил у старшего брата Кайла в Лос-Анджелесе. Племянник в самом деле действует на женщин, как кошачья мята. Нет, Стиви, ничего подобного. Праздник устраивает для своих детей мой одноклубник, брат жены которого раньше был капитаном команды, поэтому мне стоит там появиться. А, ну это совершенно меняет дело. Ты сразу потушил мой интерес. В моей жизни вообще мало интересного. А ты? Какие у тебя планы на сегодня? Спросил я в надежде увести разговор от амурных приключений, ибо младшая сестрица прочно забрала себе в голову, что меня пора встряхнуть. Вечером у меня свидание, предстоит перемерить половину гардероба, решить, что надеть мне нечего, и срочно лететь за обновками. Как свидание? С кем? Ты давно его знаешь? Ох, какие знакомые интонации! Прямо папашей повеяло. Не без иронии отозвалась Стиви, хотя в ее голосе слышалась печаль. Отца мы потеряли 3 года назад. Он умер от осложнений диабета. Мы довольно дружная семья. Хоть я и живу в Чикаго, брат на западном побережье, а сестра и мать переехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Сестра в связи с учебой, а мама прошлым летом решила, что ей пора на покой. Продала дом и ферму и перебралась в теплые края, поближе к внуку. Учимся по одной программе, на семинарах сидим рядом. Зовут Джозеф. И когда вы начали встречаться? Это будет второе свидание. Кстати, о бабочках. А у тебя-то когда в последний раз что-нибудь было? Я стиснул руль, раздраженный, что разговор вернулся в старую колею. Не знаю, ну, не 100 лет назад. В последнее время я очень занят. Все сохнешь по своему аляскинскому знакомству? Просто бесит, что Стиви упорно называет случайным знакомством девушку, с которой я провел половину прошлого лета. Не надо ее так называть. Уже год прошел, Эр-Джей. Тебе не кажется, что... Я въехал на парковку перед океанариумом. Все, я приехал, мне пора. Потом поговорим. И я нажал отбой. И я бы хотел сказать, что такие разговоры у нас редкость. Но, к сожалению, либо Стиви, либо Кайл хоть раз в месяц доподнимут эту тему. Звали аляскинскую девушку Лейни. Зовут, вернее, Лейни, ведь она по-прежнему где-то обретается. Я остановился возле здоровенного синего пикапа, выделявшегося даже на этой парковке, битком набитой серебристыми и черными внедорожниками. Хозяин пикапа, игрок нашей команды Рэнди Баллистик, стоял, прислонившись к синему боку, и что-то набирал в телефоне. Я выключил мотор и выбрался из машины. Рэнди нагнал меня и пошел рядом, на ходу убирая телефон в карман. «Не ожидал тебя здесь встретить», — сказал он, поглядывая на подарки, завернутые в бумагу с рисунком на космическую тему, которую я нес под мышкой. «Я с самого плей-оффа почти никого из наших не видел, вот и решил заехать». Рэнди, понимающе кивнул. «Я-то пытался увильнуть, но Лили настояла. Она приехала пораньше помочь с организацией». Рэнди и Лили были вместе столько, сколько я играл за чикагский клуб. На детей пока не решились, но уже завели собаку в качестве предварительного тренинга. По залу океанариума бегал ребенок, одного из моих одноклубников, водя на ниточке огромный шар в виде акулы и вопя во все горло. Я вообще люблю детей, и дети хорошо меня принимают, но меня вполне устраивает роль доброго дядюшки. Я привожу племяннику классные подарки, но как только Макс заливается плачем, тут же передаю его брату или невестке и удаляюсь.
Люсинда Райли. Любовное письмо. посвящается Джереми Тревотану. Примечание автора. За любовное письмо я взялась ровно 20 лет назад, в 1998 году, когда после нескольких успешно опубликованных романов решила написать триллер о вымышленной королевской семье Великобритании. В то время, после смерти Дианы, принцессы Уэльской, монархия была крайне непопулярна. В 2000 году королева-мать отмечала свой столетний юбилей, и официальное общенациональное празднование состоялось сразу после публикации книги. Теперь-то я понимаю, что в то время стоило, пожалуй, уделить больше внимания первым рецензиям, в одной из которых говорилось, что Сент-Джеймскому дворцу не понравится эта тема. И в самом деле, в преддверии выхода романа, по непонятным причинам, отменялись рекламные акции в магазинах, заказы и пиар-мероприятия. Да и сама книга, в ту пору называвшаяся «Двойник», с трудом смогла увидеть свет. А потом мой издатель расторг контракт на следующую рукопись. Чтобы найти новое, стучалось во множество дверей, но все они захлопывались у меня перед носом. Моя карьера в одночасье пошла прахом. К счастью, в то время я как раз вышла замуж, поэтому просто сосредоточилась на воспитании детей и написала три книги для собственного удовольствия. Как оказалось, подобный перерыв стал для меня неожиданным благом. Но когда младший ребенок пошел в школу, я решила, что пора возвращаться. И, собрав все свое мужество, отправила агенту свежую рукопись, на всякий случай под другой фамилией. К моей безумной радости, после стольких лет безвестности, ее купил издатель. Выпустив в свет несколько романов, мы решили, что пришло время дать двойнику второй шанс. Важно помнить, что любовное письмо в какой-то степени отражает веяние той эпохи. Если бы действие книги происходило в современном мире с развитыми технологиями, сюжетная линия выглядела бы совершенно неправдоподобной, особенно с учетом высокотехнологичных приспособлений, которыми пользуется сейчас служба безопасности. В заключение хочется еще раз повторить, что любовное письмо — художественное произведение, не имеющее никакого сходства с жизнью нашей любимой королевы и ее семьи. Надеюсь, вам понравится альтернативная версия, если на этот раз она все-таки попадет к вам в руки. Люсинда Райли, февраль 2018 года.